Здравствуйте, сегодня пятница, 24 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Суд по делу о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» отказался заслушивать свидетелей, которые могли рассказать о том, как центр защищал их права. В чем ошибался Владимир Путин, сравнивая законы об иностранных агентах в России и США, если он не хотел намеренно ввести аудиторию в заблуждение? Сайт белорусской службы «Радио Свобода» в Беларуси признан экстремистским. Несколько сотрудников службы остаются за решеткой. Также сегодня.
Они как бы сейчас ведут политику в таком направлении, что каких-то таких выраженных национальных групп с правовым статусом четким в России быть не должно. Что это все как бы какая-то такая усредненная российская нация, народ верноподданных.
Почему Россия начала процесс выхода из Международной конвенции о правах национальных меньшинств? После вчерашнего заседания Московского городского суда по иску о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» в СМИ широко разошлась фраза, мы тоже ее цитировали, одного из прокуроров, который выразил мнение, что немаркировка «Мемориалом» своих материалов могла приводить к чьей-то депрессии. Но есть другая, гораздо более важная деталь процесса, о которой мы хотим рассказать сегодня. Суд отказался заслушать всех заявленных свидетелей защиты. Среди них был Муртазали Гасангусейнов из Дагестана, чьи сыновья Чебаны 17 и 19 лет, были убиты, а потом объявлены боевиками-террористами. Больше чем через год и только благодаря вмешательству «Мемориала» их непричастность к бандформированиям была доказана. Муртазали Гасангусейнов специально приехал в Москву, но слова ему не дали. Об этом с горечью говорила адвокат «Мемориала» Мария Эйсмонт.
Мне сложно было вообще сдерживать свои эмоции, потому что когда отец вот так вот рассказывает про то, как его двух сыновей, одному было 17, другому 19 лет, просто так застрелили, а потом обвинили в убийстве судьи, в поджоге школы, в разного рода террористических деяниях. Как он долго пытался найти справедливость, я не смогу рассказать так, как сможет рассказать он. Этот человек прилетел, чтобы сегодня в суде свидетельствовать о деятельности «Мемориала», правозащитного центра «Мемориал», чтобы рассказать о том, что не всякий человек, которого называют террористом, таковым является. Потому что, слава богу, после того, как вмешались сотрудники правозащитного центра «Мемориал» в Дагестане и потом правозащитного центра «Мемориал» в Москве, с двух молодых мальчиков, которые так и не успели пожить, были, к счастью, сняты все обвинения в терроризме. Но, к большому сожалению, их убийцы до сих пор не найдены и не наказаны. Я бы очень хотела, чтобы этот человек здесь, он приехал, он ждал, что его допросят. Суд отказал в допросе всех свидетелей. Мы заявляли 7 человек, которые могли бы показать, что такое правозащитный центр «Мемориал». Но все наши попытки уйти от бесконечных обсуждений маркировки, которые, как мы сегодня выяснили, вызывают большую депрессию у некоторых людей, у представителей прокуратуры. По крайней мере, по их словам, у кого-то они могут вызывать депрессию отсутствие маркировки. Мы хотели бы перевести этот разговор в разговор о том, что такое правозащитный центр «Мемориал» для российского общества. Я очень надеюсь, что вы заинтересуетесь и поговорите с теми свидетелями, которые, к сожалению, суд сегодня нам отказал в вызове. Потому что это важно, и это существо того, что здесь рассматривается. И когда большое гигантское государство вдруг отнимает у человека двух детей и объявляет их террористами, то находится организация, которая говорит, а давайте мы выслушаем вашу версию событий, а давайте мы посмотрим, почему там столько дыр от пуль, и они не совпадают с количеством дыр от пуль в этой куртке, которая на них была надета. А давайте зададим вопросы этому государству, а давайте мы поможем вам подготовить жалобу в Европейский суд, и Европейский суд принимает решение по жалобе юристов «Мемориала», говоря о том, что действительно было нарушено право на жизнь, что государство должным образом не расследовало это убийство. И вот когда огромное государство убивает твоих сыновей, объявляет их террористами, находится организация, которая тебе верит. И оказывается права. И возвращает доброе имя, потому что, к сожалению, никто не может вернуть этим людям жизнь. Нужна ли такая организация? Мне кажется, это вопрос риторический и странный. Это только один из многочисленных примеров помощи правозащитного центра «Мемориал» тем людям, от которых все отвернулись, и прежде всего государство, которое сегодня в лице трех своих ведомств, прокуратуры, Министерства юстиции, Роскомнадзора, который, правда, сегодня прогулял, в лице трех своих контролирующих ведомств пытается добиться ликвидации вот этой организации, куда простые люди могут прийти и сказать «помогите». пожалуйста, потому что больше некому. И вот вместо этого, вместо того, чтобы сказать спасибо, что вы нам указываете на наши ошибки, спасибо, что вы помогаете людям, как хорошо, что вы есть, как хорошо, что вы критикуете, в том числе нашу деятельность, потому что никто не может все время быть во всем прав. Даже люди, которые действуют от имени государства, представьте себе, даже судебные акты отменяются. И уж история нашей страны знает, как тысячи, десятки, сотни тысяч, миллионов судебных актов, оказывается, были неправосудными, только людей не вернуть. И вместо этого нам показывают справку об исследовании, которая составлена наполовину из каких-то голословных утверждений, наполовину списанная с сайтов студенческих работ, и на ее основании говорят, что правозащитный центр «Мемориал» у нас, оказывается, формирует у людей мнение о допустимости террористической деятельности. Но это стыдно, это просто стыдно.
Говорила адвокат правозащитного центра «Мемориал» Мария Эйсмонт. Напомню, что центр «Мемориал» может быть ликвидирован за якобы нарушение им закона об иностранных агентах. Вчера мы цитировали Владимира Путина, который на своей пресс-конференции сравнивал законы об иностранных агентах в США и России. Во многом он был по меньшей мере неточен. Давайте вспомним, что он сказал.
Этот закон придуман не нами, а придуман в государстве, которое вы, как представитель Великобритании, в данном случае вы так выступаете, а Великобритания является ближайшим союзником Соединенных Штатов, все считают светочем демократии. Но он, этот закон, принят еще в 30-е годы, но не важно, что он принят в 30-е годы, важно, что он действует сейчас. Сейчас действует. Там примерно 0,34 или тысячных только организаций признаны иноагентами. Представляете, какое удивление. У нас тоже 0,34. Такой же объем. А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности. 5. У нас ничего подобного нет.
Говорил Владимир Путин, а вот факт-чекинг от Тимофея Рожанского.
5, сказал Владимир Путин и показал открытую ладонь, имея в виду, что столько лет дают в США иноагентам, если они не самоликвидируются. Но это не совсем так. Иноагенты не обязаны прекращать свою деятельность в США. Они должны маркировать свою продукцию. И совсем не так, как это делают в России, где используют дисклеймер из 24 слов. И отправлять отчеты в Минюст гораздо реже, чем в России. В России угроза уголовного преследования иноагентов гораздо более реальна. Достаточно дважды допустить ошибку в отчете для Минюста. И вообще в США власть еще должны доказать, что потенциальный иноагент не только получает иностранное финансирование, но и действует в интересах другого государства. В России Минюст не должен ничего никому доказывать. Ну и со сравнением числа иноагентов в России и США Путин тоже что-то напутал. В России их значительно больше. В реестре Минюста сейчас числится уже 103 СМИ иноагента, из них 67 – это журналисты. В реестре НКО иноагентов – 76 организаций.
Факт-чекинг слов Владимира Путина о законах об иностранных агентах в США и России от Тимофея Рожанского. О том, почему президент говорил явную неправду, журналисты «Медузы» спросили у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Должен сказать, что он дал такой запутанный ответ, что цитировать его не имеет смысла. Хотя нет, приведу 2 цитаты. Первая. Президент был достаточно последовательным в своих высказываниях. И вторая. Я все-таки вам предлагаю не вступать сейчас в такие юридические дискуссии, они сложны и продолжительны по времени. Конец цитата. В любом случае, я советую слушателям обратиться к сайту «Медузы». Коллеги из этого издания Пескова процитировали дословно. Вообще интересно, что Путин все время обращался к американскому опыту в ходе своей пресс-конференции. Он сравнивал законы, хотя его спрашивали о России, а точнее спрашивали, что такого случилось в России, что за полгода в стране появилось столько иноагентов и экстремистских организаций. Путин также сравнивал уровни инфляции. Не знаю, какую часть российского населения интересует инфляция в США. Говорил о пытках в американских тюрьмах, опять же, когда его спрашивали о пытках в российских колониях. В какой степени решение проблемы пыток в российских колониях зависит от ситуации в США, для меня лично вопрос открытый. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 24 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Белорусское министерство внутренних дел внесло в список экстремистских формирований интернет-ресурсы белорусской службы «Радио Свобода». Ранее, в начале декабря, суд в Минске признал экстремистскими аккаунты белорусской службы в социальных сетях. Вчера был задержан сотрудник белорусской службы «Радио Свобода» Олег Груздилович. Также стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении другого журналиста службы Андрея Кузнечика. Ранее он отбывал административный арест. Напомню, что 10 дней назад, к 15 годам колонии, был приговорен внештатный медиаконсультант белорусской службы «Радио Свобода» Игорь Лосик. Вот как комментирует ситуацию директор службы Александр Лукашук.
Ничего нового в этом ярлыке нет. Наш президент Джейми Флай даже как назвал его смешным. Хотя на самом деле ничего смешного нет, когда приходят силовики, взламывают двери в ваш офис, как у нас произошло, в наше бюро. Все там, что можно поломать, разбросать, даже, по-моему, потолок подвесной взломали, не знаю, что они там забрали. И, конечно, это охота на людей, которая была, захват наших журналистов, их помещение за решетку. В этом смысле еще одним словом назвать «Радио Свобода», хотя сама по себе юридические последствия такой квалификации, безусловно, тревожные. Олега сегодня арестовывали, опять группа, понимаете, захвата с масками, с ломанием дверей. То есть такое операция устрашения. Мы даже должны сказать, что не очень-то много знаем, например, про нашего коллегу, которого арестовали уже 2 недели назад. Первый срок он отсидел 10 суток, затем мгновенно ему второй срок 10 суток дали. Я говорю теперь про Андрея Кузнечика. Контактов с ним у адвоката не было. Единственное, что мы узнали, что ему предъявлены новые обвинения, на этот раз уже по статьям криминального уголовного кодекса, которые, конечно, влекут за собой совсем другие тюремные термины. Трое наших коллег с учетом Олега Груздиловича находятся под подпиской о невыезде. Они были задержаны еще в июне, когда произошло нападение на наше бюро. В то же самое утро все они вломились в квартиры. Они были арестованы, они просидели кто 10, кто 12, кто 15 суток и были условно как бы выпущены на свободу. И вот Олег один из них, и еще двое наших коллег, которые не могли покинуть страну. Они еще в Беларуси. Ну, вы знаете, «Радио Свобода» начало работать на страны, на которые она вещает, когда ни одного человека не было в стране. У нас внутри страны с 50-х годов, и которая продолжается многие десятилетия, «Свобода» работала и получала информацию очень подробную, которая была очень часто неизвестна жителям страны. Они узнавали эти новости от «Свободы», от «Голоса Америки», от BBC. Конечно, наша работа теперь станет еще труднее, но это не означает, что ее невозможно сделать. Она будет продолжаться. Вы знаете, у нас в этом году международная организация «Репортеры без границ» в своей классификации признала Беларусь страной наиболее опасной для работы журналистов в Европе. И вот конец года подтверждает только вот эту классификацию горькую. Но журналистика в Беларуси абсолютно не умерла. Она продолжает существовать.
Внесение интернет-ресурсов белорусской службы «Радио Свобода» в список экстремистских формирований и аресты сотрудников службы комментировал ее директор Александр Лукашук. Время свободы. Практически незамеченным средствами массовой информации и общественными активистами стало появление на сайте правительства России несколько дней назад текста распоряжения президента России о, цитата, намерении Российской Федерации не стать участником Конвенции об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. За этой витиеватой формулировкой «не стать участником Конвенции» скрывается решение начать процесс выхода России из Конвенции, к которой она присоединилась в октябре 1994 года. Это решение я попросил прокомментировать этнополитолога Вадима Сидорова.
Во-первых, это общая тенденция, курс на такой юридический и политический чучхе, да, то есть на изоляцию от международного права, международных обязательств, международного сообщества. Поэтому я думаю, что для Кремля сейчас чем меньше обязывающих каких-то конвенций международных и международных обязательств, тем лучше. То есть это общая установка. Но помимо этого, не случайно, наверное, выбрана Конвенция о защите прав лиц, относящихся к национальным меньшинствам, потому что она проблематична, скажем так, для Кремля. по двум причинам. Первая – это причина практическая, а именно нормы, которые устанавливают права национальных меньшинств, в первую очередь на международное сотрудничество и международное взаимодействие с государствами своего происхождения, на получение поддержки, на создание национальной инфраструктуры образовательной. При желании все эти нормы можно обходить так, как это делалось уже давно. То есть, собственно говоря, несмотря на все эти нормы, их наличие не мешало Кремлю. И до начала выхода из этой конвенции уже, в общем-то говоря, были отрублены международные контакты между российскими национальными сообществами и их собратьями за рубежом, например, по линии тюркских народов, по линии угрофинских народов. Очень большой прессинг давно осуществляется на национально-культурную жизнь украинцев в России. И, в принципе, по большому счету, конвенция сформулирована так, что дает для этого возможности. Еще одна мысль заключается в том, что Кремлю доктринально чужд вот этот институт национальных меньшинств. И чужд он, тут надо просто понять правильно, да, не потому что он пытается осуществить задачу превращения России в моноэтническое государство какое-то, да, то есть близко об этом не идет речь, и вся, в общем-то, политика Кремля в демографической сфере, в миграционной сфере, она такая, что происходит, наоборот, трансформация этнического состава населения России в силу этой массовой миграции, иммиграции в Россию с одной стороны, эмиграции из России с другой стороны, что эта сложность увеличивается. Да? Но именно в силу того, что эта сложность увеличивается де-факто, они пытаются компенсировать это тем, что де-юре и политически наследие доктрины многонационального государства, которая считается, что она сложилась в Советском Союзе, но на самом деле эта идея, она еще возникла в начале 20 века в Австрии, у австрийских социал-демократов под именем государства национальностей. И большевики изначально были противниками этой идеи, и эта идея в Российской империи еще имела сторонников в первую очередь среди условно таких меньшевистских социал-демократов и национал-демократов разных. Но в итоге ее номинально приняли в Советской России, потом в Советском Союзе. И эта идея была выражена, она была реализована в виде создания национально-государственных, национально-территориальных образований, признание статуса титульных национальностей, и так далее, и так далее. То есть Кремль сейчас пытается все это наследие сворачивать, используя в первую очередь такую риторику, что это все наследие коммунистов, что коммунисты расчленили Российскую империю. И вчера мы слышали это от Путина, что Ленин создатель Украины. То же самое они рассказывают внутри России про эти национальные республики и институционализированные национальные образования. Определение национального меньшинства, оно для таких сложных государств, как Россия, требует определить, кто относится к национальному большинству. И тут, например, мы видим, какую истерику Кремль устроил в связи с принятием закона украинского о коренных народах Украины. Хотя там они сделали как раз все логично. У них в Конституции есть эта формула, что государство заботится о культуре украинской нации, о культуре коренных народов Украины и о культуре национальных меньшинств. И Кремль устроил истерику в связи с тем, что русские попали в национальное меньшинство, а не в коренные народы Украины и не в государствообразующий, народ Украины. А попали они по той логике, что русские, как и поляки, как и венгры, как и немцы, как и евреи, армяне, грузины, это общности, которые имеют свои государства. Поэтому, имея свое государство за пределами Украины, на территории Украины они должны быть защищены как национальные меньшинства. И как раз эта конвенция, она защищает права национальных меньшинств, дает возможности поддерживать их культуру, образовательную инфраструктуру какую-то и так далее. И в том числе у Кремля все эти годы были возможности финансировать школы для русских в Прибалтике, в Украине той же и так далее. Но ему не нужно это делать. То есть он как раз хочет добиться, чтобы не он это делал, а это делали эти государства посредством признания того, что это либо второй государственный язык, как в Латвии, да, либо это, ну и в Украине как бы в том числе, либо это вообще какое-то такое украинско-русское государство какое-то гибридное, там, да, и украинцы это часть единого русского мира. Если экстраполировать на Россию, то есть это неудобно им вот в международных отношениях принимать эту концепцию, но и в России тоже неудобно, потому что они как бы сейчас ведут политику в таком направлении, что каких-то таких выраженных национальных групп с правовым статусом четким в России быть не должно. Что это все как бы какая-то такая усредненная российская нация, народ верноподданных, да, называет российской нацией или там русским многонациональным как бы народом, как Поклонская сказала, да, или как Путин писал в своей статье, что вот, значит, миссия русских – это быть таким как бы цементом, который интегрирует там русских грузин, русских там армян и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что, в общем-то, они из этого тоже исходят, что это отражает и в целом такой как бы их курс международный сейчас, да, конфронтационный, лучше его так назвать. И некое, ну, раздражение от практических каких-то вот обязательств, которые на них возлагаются. И в целом то, что им вообще это не нужно, потому что в их политику национальную и внутри России, и за ее пределами вот этот институт национальных меньшинств не вписывается.
Решение России выйти из Конвенции об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, комментировал этнополитолог Вадим Сидоров. Вы слушаете «Время свободы», завершение об истории, у которой, я надеюсь, будет счастливый конец. Двух петербургских школьников, брата и сестру, опека отправила в детский дом, потому что в их коммунальной квартире не был сделан ремонт. Родители их соучеников собрали деньги, сделали ремонт и наняли юриста, чтобы детей вернули домой. Если рождественскому чуду ничего не помешает, дети проведут новогодние каникулы дома, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Еще в ноябре Полина и Даня учились в 185-й школе с английским уклоном. Полина в 4-м классе, Даня в 6-м. Их папа и мама лишены родительских прав. Детей воспитывает бабушка, у которой пенсия 11 тысяч рублей. Их две комнаты в большой коммунальной квартире на Шпалерной улице в центре города действительно еще недавно были в ужасающем состоянии. Обои висели клочьями. Тем не менее, у бабушки с внуками прекрасные отношения. Дети хорошо воспитаны, так что единственной причиной изъятия их из дома стала бедность. В школе знали о положении детей. Когда из-за пандемии школьников отправили на дистанционное обучение, Полина и Даня учиться не смогли. У них не было даже телефонов. Сотрудники опеки центрального района решили проблему просто. Забрали детей и поместили их в детский дом. Узнав об этом, родители соучеников Дани и Полины возмутились и решили им помочь. Они собрали немалую сумму денег, и сейчас в квартире полным ходом идет ремонт. Один из самых активных членов родительского сообщества Татьяна Сман. Ее дочь Лиза – близкая подруга Полины Шаляпиной. Они учились в одном классе.
Когда Полина стала все чаще у нас появляться в доме, я ей вопросы задавала. Мне Лиза сказала, что вот у нее нет там папы сейчас, она только с бабушкой живет. Дети хорошо воспитанные. Сейчас вот особенно эта разница в уровне жизни сказывается на отношениях между детьми. Диктуют это родители, я думаю.
По словам Татьяны Сманцер, родительское сообщество случайно узнало про то, что Полина и Даня оказались в детском доме.
Никто не знал, куда исчезла Полина. Дети тоже не знали многие. Шокированы были очень многие, потому что общество расслоилось. Есть люди, которые за гранью, а есть те, которые в достатке живут, и дети вообще не знают, что такое бывает. Тем более это центр города. Запрос на элитность. И родители решили совершить такую вот рождественскую сказку для детей.
Как это было дальше? Родители просто стали друг с другом переписываться?
Давайте, было предложение, купим Полине какой-то подарок. Потом стали задавать вопрос, а что случилось и почему? Ситуация с пандемией дистанционная, никаких гаджетов, ничего. Я так понимаю, что школа ничего этого не обеспечивала. Они очень отстали. Но в итоге собрали, купили очень красивый телефон. Ребенок счастлив до невозможности. Вот, а потом пошло, чем мы еще можем ей помочь. Почему забрали? Придрались к тому, что такие условия. Я съездила, сфотографировала, повесила в чате. Они пришли в ужас, как вообще в таких условиях можно жить. Как можно спать на такой кровати, которую когда-то папа с сколотил для мальчика из каких-то досок, которые кто-то оставил на улице.
И вы решили сделать ремонт?
Да. Выяснилось, что, оказывается, если бы было лучше, то, может быть, бы их не забрали. И пошло-поехало. Начали собирать деньги, кто сколько мог, родители сначала. Кинули информацию в соцсети, и люди стали присылать. Откликнулся в нашем классе есть папа Сергей Сафронов. Там такая смета, ого, вышла. От пола до потолка все меняли. И он написал такой развернутый пост, сделал видео. Елизавета Боярская сразу 100 тысяч перечислила. Безруков Сергей, Светлаков, Максим Леонидов. Питерские наши звезды. Хорошая денежка накопилась. И в результате мы поняли, что мы поменяем вообще там всю мебель и старую. И возьмемся за вторую комнату. И окна уже вот скоро привезут, будут меняться. Будет ремонт санузла. И все будет. И пылесос, и стиральная машина, и компьютеры. И обеспечим детям сказку. И вот мы хотим успеть к Новому году.
У Сергея Федотова большие планы.
Первая задача – это вот в кратчайшие сроки привести квартиру в порядок. Там работает очень хорошая бригада. Они работают быстро, качественно, хорошо. Вторая задача – это юридическая поддержка, чтобы решить вопросы с опекой. Чтобы они пришли и поняли, что вот квартира приведена в порядок, что бабушка готова принять опеку на себя. И третье – это, конечно же, вот самый важный момент – это восстановление их в школе. И вот тут, конечно, потребуется какая-то помощь с точки зрения репетиторов. Нет, мы готовы нанять, чтобы они системно догоняли, какие у них хвосты там есть. Это им и самим будет плюс, я имею в виду деткам, чтобы они восстановились и продолжили учиться с теми, с кем учились.
По словам юриста Артема Горюнова, сотрудники опеки, скорее всего, ввели бабушку детей в заблуждение.
На мой взгляд, немножко ее сбили с толку, и она подписала не тот документ, который хотела. Основные наши усилия нацелены сейчас на то, чтобы просто побыстрее получить опеку, чтобы дети смогли вернуться.
Скоро визит в опеку. Главное – уговорить чиновников сходить домой к детям до Нового года, убедиться, что ремонт сделан, и написать заключение для детского дома. Идет интенсивный сбор документов, чтобы бабушка стала официальным опекуном детей. Все, кто принимает участие в их судьбе, возмущены, что органы опеки даже не подумали обратиться в социальные службы и помочь семье, а просто отдали их в детский дом. Все надеются, что Новый год Полина и Даня встретят дома.
Предрождественская история от корреспондента Радио Свободы в Петербурге Татьяны Вольской. Пользуясь случаем, поздравляю с праздником Рождества всех тех, кто отмечает его сегодня. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода. К вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Яндекс.Музыка, социальная сеть ВКонтакте. Там тоже можно без труда найти и послушать свежие выпуски. Выпуск «Времени свободы». Можно, и думаю, нужно подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же мы ежедневно задаем наш вопрос дня. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».